Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол и евангелист Иоанн пишет, что надлежало Спасителю проходить через Самарию. Для нас это звучит как, ну, проходить там, допустим, через Костромскую область. Ну и что? А для Иоанна и всех жителей иудейской страны это была очень большая проблема. Потому что было религиозное предписание, а иудеи очень скрупулезно относились ко всем таким предписаниям. С самарянами вообще не общаться. Поэтому многие предпочитали делать круг в много десятков километров, чтобы только через Самарию не проходить. Самаряне были такие полуязычники. Просвещенные иудеи, а через них весь остальной народ знали, что язычество – это есть перед Богом, которого они исповедовали, есть мерзость. И боялись прикоснуться через общение с самарянами вот к этой нечистоте, к мерзости. Сейчас многие люди так бездумно и в каких-то языческих обрядах участвуют. И у многих вообще, у людей, непросвещенных духом истины, вполне сознание язычества. Это очень распространено. Видимо, следствие падшего человеческого разума таково, что вот человек к язычеству более склонен. Ведь журналисты или там руководители разных таких телевизионных и каналов, и других СМИ, они сейчас с какой-то большой охотой рассказывают о каких-то языческих проявлениях. Даже когда говорят о каких-то христианских праздниках, упор делается на каких-то языческих перипетиях. А уж когда кто камлает, в бубен бьет, или там еще, это прям какое-то дерево священное, и еще там вот люди как-то на это очень падают. Ну и не мудрено, что даже в каких-то странных формах язычество даже возрождается. И некоторые люди прям заявляют, а я вот язычник, я, так сказать, поклоняюсь идолам. Ну и сам факт, что вот возникают популярные секты, вроде как сознание Кришны, всяческие языческие культы. Конечно, это, ну, во-первых, от невежества. Невежество, кто не знает, в переводе на русский язык, значит, незнание. Или, как более часто теперь говорят, неграмотность. Ну, вот, иудеи были в духовном отношении довольно грамотным народом. Каждый из них понимал, что можно делать, что нельзя. А что нельзя делать, ни в каком случае, что лучше умереть. Но этого не делать. И вот одно из этих предписаний было не общаться с самарянами. Поэтому то, что Иоанн подчеркивает, что нужно было идти через Самарию, это, если бы на современном письме Библии писалось, в этом месте на полях стоял бы восклицательный знак. Что-то сейчас будет происходить. Надлежало проходить через Самарию, и приходит он в город самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Потому что Иаков, он также был скотоводом, у Иосифа была своя доля, и вот здесь был колодец Иосифа, который, конечно, каждый иудей знал, то что для них это была святыня, то что Иосиф, он один из основоположников одного из колена Израиля. И вот этот колодец Иаков. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить. Вообще катастрофа. Потому что, ну, во-первых, обратиться к незнакомой женщине, во-вторых, по одежде сразу было видно, что она женщина самарянская. Из ее рук попросить воды. Гораздо лучше умереть. У Иисуса не было никакого с собой сосуда. Он просит напиться из ее кувшина. И поясняет: ибо ученики отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ему в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит: господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода жива? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? И дальше Господь ей говорит такие слова, который он еще не говорил даже апостолу. Вот это 4 глава из Евангелия от Иоанна. Это вообще особенное место в Евангелии, которое каждый из нас вообще должен знать наизусть. Иисус сказал в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделает в нем источник воды, текущий в жизнь вечную. Дальше евангелист Иоанн поясняет, что он говорил о Духе Святом. Эта глава наполнена учением о Святом Духе. И судя по тому, что он об этом еще не говорил с апостолом, а говорил с этой женщиной-самарянкой, значит, это учение не так-то легко усвоить. И за 30 лет того, что приходится стоять на этом месте и говорить об этих сложных вещах, я тоже в этом убедился. Что вот это такое языческое сознание очень трудно человеку преодолеть. Но без этого невозможно стать христианином. Что из этого происходит? Из этого происходит, что большинство людей, ходящих в церковь, они христианами не являются. И только как-то на пути, может быть, к этому. Потому что не проникает Слово Божие. Как семя, которое упало при дороге, и птицы небесные тут же поклевали, и все унесли, и, собственно, ничего не выросло. Не прорастает. А это главное. Поэтому, к сожалению, большинство людей о благодати Святого Духа либо имеют какое-то магическое такое представление, либо языческое, что, конечно, на самом деле имеет один и тот же источник, такого пораженного грехом сознания. А без этого невозможно, потому что вот сегодня даже пришла одна женщина, и так жизнью заставил как-то смириться. И она такая женщина уже грамотная, имеется в виду начитанная в христианских книгах. И вот удалось ей смириться. Но опять же, не сразу. В чем ошибка? Ошибка в том, что мы, будучи землянами, живя здесь, мы привыкли не на Бога уповать, а привыкли делать все сами. От чего это происходит? Ну, конечно, происходит от гордости. И гордость наша, она является главным препятствием благодати Святого Духа в наше сердце. Поэтому чаще всего на исповеди можно слышать, что вот у меня ничего не получается. Если бы у тебя могло бы что-нибудь получиться, зачем бы Христос тогда приходил в Самарию, в город Сихар, и беседовал бы с этой женщиной? И вообще зачем? Если бы у тебя могло бы что-нибудь получиться, зачем ему приходить на землю и страдать на кресте? Достаточно снабдить тебя каким-то описанием каких-то упражнений, в результате которых ты бы сам преодолел свои немощи. Сребролюбие, гордыню, блудливость, гнев. И все остальные сам бы взял бы и преодолел. И сказали, вот надо сделать так, 14 поклонов по этому делу, по второму, значит, надо в 40 монастырей объехать и туда поместить 40 записок. А в третьем, чтобы избавиться от третьей страсти, нужно 16 раз окунуться в источник. Желательно там ночью. Точно там в 12 часов, там каждый раз по 3 раза, 3 раза по 16. Ну хочешь, и все, и нету у тебя страсти, потому что все отмерзло. Вот, там уже не до страстей, а скорее нужно полотенце какое-то махровое и прочее. Вот, и так далее. Вот, у человека такой подход, он думает, вот надо вот что-то такое сделать. Священники, они грамотные, они знают, что надо делать. По этому поводу такая молитва, по этому поводу такой монастырь, по этому поводу такой святой и так далее. И вот как-то думает человек, вот сейчас надо только вот это все выполнить, и тогда все будет. Большое заблуждение. Во-первых, ничего не будет. Так как путь совершенно неправильный. Потому что исцелить человека от греха может только сам Бог через благодать. Благодать Святаго Духа. Поэтому вот преподобный Серафим говорил, что цель вообще христианской жизни – это стяжание Святаго Духа. То есть человек получил от Бога благодать Святаго Духа, она его благодать и преображает. А если человек сам своими усилиями, своим трудом, то ничего не получает. Потому что трудом нельзя достигнуть благодати. Потому что благодать, в переводе на русский язык, благой дар. Так как Христос и говорит. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. А если бы, а раньше он еще говорит, если бы ты знала дар Божий. Благодать может даваться только даром. Ни за какие заслуги она не дается. Только даром. Поэтому вся задача христианская заключается в том, чтобы смириться перед Богом, все упование на Него возложить. Конечно, изо всех сил нужно воздерживаться от греха. Но исцеление возможно только если мы будем об этом просить у Бога. Упование возлагать не на то, вот сколько ты канонов прочел, а внемлет ли Бог твоей молитве? Вот что важно. Вот, как мы говорим, услышит ли тебя Бог? Хотя понятно, Бог Он слышит всех и вся, и всякое дыхание хвалит Господа. Но вот, к сожалению, по гордости своей, человек этого не чувствует. Он думает, что вот он что-то затеял, и вот сам. Как сам, так все. Ничего не получается. Потому что самость – это как раз то, что препятствует войти к нам в благодати Святаго Духа. Вот если мы это сумеем понять, ну, сначала головой, а потом, если это такая благая мысль, данная нам от Бога, войдет в наше сердце, тогда сможет что-то произойти. Очень важно, вот когда говорил Господь о семени, которое вот вышел сеятель сеять, и говорил вот про семя, которое упало при дороге, которое упало на каменистую почву, которое упало в сорняки, которое упало на плодородную почву. Речь шла о почве нашего сердца. Почва, ее можно сделать плодородной. Обязательно. Это возможно. Каким образом? Три замечательных способа. Первое. Рыхление, вскапывание. Второе. Удобрение. Третье. Полив. Если этого нет, то же самое с сердцем. Рыхлению уподобляется попытка человеку воздержаться от своих грехов изо всех сил. Удобрение – это когда человек ради, умягчения своего сердца, чтобы не было такого каменистого, он должен творить добрые дела. А у нас большинство людей, они ждут чувства. Потому что люди очень чувственные, поэтому ждут чувства. Представь себе, вот идет человек, самарянин, и вдруг видит другого, впадшего в разбойники, который избили его, изувечили, все отняли, и вот он бежит. И вот этот идет самарянин, и так проникся очень глубоким чувством к этому избитому. Ну надо же, как же, ай-яй-яй-яй-яй, и пошел дальше. Ну и что ж из этих чувств? Ничего. Ну, чувство. Чувство, оно пришло, а если в этот момент каблуком, шпилькой на плюсную надавить в автобусе, чувство сразу уйдет. Слушай, какая красавица, вдруг она раз каблуком.
Ах ты, тварь, не смотришь.
А где же чувство? Вот оно возникло, оно же и ушло. Поэтому не чувство должно руководить человеком, а вера. Вера в то, что если я буду воздерживаться от греха, как могу, если я буду почву удобрять добрыми делами, независимо ни от каких чувств. Повинуюсь только желанию взрыхлить почву своего сердца. И третье, увлажняет чем? Слезами покаяния. То есть человек должен очень глубоко, со слезами, не обязательно внешними, потому что у многих вообще слезы очень близко, они могут плакать по любому поводу. Ну, по самому пустяковому. Однажды ко мне одна женщина пришла, плачет. Я узнал причину ее плача. Вся причина стоит 1000 рублей. Даже для нищего причин невелики. Я у нее спрашиваю, хорошо, а если я умру сегодня? Ты плачешь из-за 1000 рублей. А из-за того, что я умер, ты будешь со Останкинской башни вниз головой, что ли, бросаться? Если из-за 1000 рублей человек плачет. Ну, там целая коллизия вокруг этого. Не буду об этом говорить. Но просто вот, цена вопроса 1000 рублей. Я понимаю, маленький ребенок. Для него, если от ведерка отломалась ручка, это уже трагедия. Но только в одном случае, если кто-то отломал. Если он сам, то это ничего. Она сама отломала. Вот. А если кто-то отломал, это уже трагедия вселенского масштаба. Но для взрослого человека. Но должна быть какая-то шкала. Соринка в глаз попала, рыдаю, лезу на стену. Если отец умрет с матерью, что тогда делать? Где он такой ресурс? Ну, чувство. Поэтому нужно жить не по чувствам. И вот когда Господь увидит, что человек очень серьезен, он действительно рыхлит почву своего сердца. Он действительно своим сердцем занимается. Он старается. Тогда Господь в помощь ему дает благодать Богу. В ту меру, в которую может человек это вместить. Вместить и удержать. И вот если человек сможет эту благодать Божию принять и удержать, тогда благодать Божия очищает его от всяких скверн. Грех уходит. Этого греха нет ни в поступке, ни в мысли, ни в чувстве. Остается, конечно, память. Но он смотрит на это и думает, неужели это я? Потому что он стал совсем другим. И вот этот процесс называется спасение. А то, какое мы имеем об этом представление, это все образы. Это не само спасение. Спасение осуществляется исключительно благодатью Бога. Поэтому вся задача христианина – это ее привлечь. Свое собственное сердце. А Бог только смиренным дает благодать. Что дало преподобному Амвросию сочинить такой стишок. Без смирения нет спасения. Очень кратко, но очень емко. И полностью тождественной истиной. А пока я, вот я, это, конечно, просто невозможно. Потому что Бог гордым противится. Не потому, что Бог вот нарочно сопротивляется человеку. Нет. Это такое свойство Бога. Если мы люди нахальные, невоспитанные, навязчивые, грешные и при этом еще и настырные, то Бог не такой. Бог всегда отходит, если Он видит, что Он человеку не нужен. Ему нужно совершенно другое, этому человеку. Что же ему человеку нужно? Ему нужно, чтобы Бог решил его проблемы. Проблемы с мамой, проблемы с сыном, проблемы с дочерью, проблемы с внуками, проблемы с пенсией, проблемы с премьер-министром, проблемы с погодой. Вот что нужно человеку от Бога. Человек силится, там может что-то читать, куда-то ехать. Вот что, человек приходит в церковь, что мне делать, вот у меня там этот пьет. Что не делать? Раз это попущено Богом тебе, значит тебе нужно понять, почему это происходит. Потому что раз тебе это попущено, значит тебе через это нужно что-то в твоей жизни понять. Не что-то такое сделать, такую магическую какую-то текстовочку прочитать, или во что-то окунуться, или что-то выпить и съесть, или что-то протаранить лбом. Нет. Раз это тебе попущено, это тебе попущено в наказание. Значит, Господь через это тебе дает некий наказ. Поэтому бессмысленно в данном случае лечить симптом. Но бессмысленно бороться с одуванчиками, отрывая их головки. Нужно с корнем вынимать. Это, конечно, трудно, это трудоемко, но другого способа нет. Даже если все головки оторвешь, всем одуванчикам, корень-то остался на следующий год, а может быть даже в этом сезоне он даст еще. Обязательно. Поэтому бесполезно искать. И так люди и ищут. И очень легко переходят. Из церкви к какой-то бабке колдуньи, и от бабки колдуньи к какому-то знахарю, потом к экстрасенсу. Я когда читал, что профсоюз ведьм во Франции, он вдвое превышает по количеству тружениц на эту тему, чем количество врачей. Почему? Ну, потому что врач, во-первых, это дороже, вот, а во-вторых, тут человеку вообще безо всего обещают прям решение всех его проблем. Отворот, приворот, заворот и деньги. Все очень удобно. А к ответственности нельзя привлечь, потому что сам дал. Вот человек склонен в любую чепуху верить, нежели верить Священным Писаниям. И вот Господь ее избрал, эту женщину, потому что она была падшая грешник. Но обычный падший грешник, когда ему скажут, вот ты согрешил тем-то и тем-то, какая будет реакция? он обидится, он надует губки, он будет с тобой не разговаривать, он иногда бывает ночи не будет спать, он будет нервничать. Почему? Наступили на гордыню. А эта женщина, когда ей указали, она сказала, да. Она сразу во всем призналась. Потому что она понимала свою греховность. Ей хватило смирения признаться. И вот раз ей хватило, а ну Господь и заранее это видел, собственно, поэтому так исподволь и начал с ней разговор. Он, конечно, знал, что она придет к колодцу, он знал ее жизнь, и он через нее всем нам показывал, что какой бы ты человек не был окаянным грешником, Господь все равно хочет тебя спасти. Он ей давал наводящие вопросы, и потом ей открыл очень важные истины, а через нее и всем нам, о том, как нам спасти свою душу. Душу нельзя спасти механическим путем. Нужно так жить перед Богом, чтобы Он захотел на тебя взглянуть и тебе помочь. Почему же Он только смиренным дает благодать? Да очень просто. Благодать – это энергии, которые исходят из Божества. А главное свойство божественного – это есть смирение. Как Исаак Сирин говорил, это одеяние божества. Вот эти нетварные энергии – это как бы одеяние божества. Я говорю, как бы, потому что, ну, понятно, что люди сразу будут рисовать себе в воображении там некий фокус. Это все не так происходит. Это именно как бы. Потому что это, конечно, не одеяние, это тоже образ. Бог смирен. А почему? Потому что имя Ему – любовь. Любовь, она не может быть без смирения. По определению, любовь не ищет своего. Наша же то, что мы называем любовь. Попытка заставить другого делать то, что я хочу, то, что я считаю, что так правильно, нужно. А если не по-моему, то трагедия. Это не так. Бог так не действует. Мы все, почти 7 миллиардов людей на Земле, все делаем не так. А если кто-то в этом направлении что-то так делает, то это вообще очень немного таких людей. А те, кто понимают, что надо делать, их тоже очень немного. Потому что человек по гордости своей, он и Евангелие перекраивает под себя, и жизнь перекраивает под себя, и людей всех. Потому что он все хочет из людей создать вокруг себя нечто такое, чтобы ему было удобно. Понятно, что в этом нет смирения. А Бог не так. Бог, с одной стороны, каждого зовет к себе. С другой стороны, Он хочет каждому помочь. Но помочь именно в этом направлении движения к Нему, а не от Него. Потому что большинство людей находится в таком состоянии, ну, как грабитель перед ответственным днем, когда решили грабить банк. Встает, ну, Господи, помоги. Пошли грабить банк. Если он хочет, чтобы действительно Бог ему помог, то там, когда он все откроет, этот большой сейф, как в кино показывают, а там же полицейский сидит и говорит, ну, иди сюда, Митя. Иди, родной. И ему там лет 15. Вот это значит, Бог помог. А если ему удалось, и все шито-крыто, то там для блатарей он как бы герой. А на самом деле это говорит о том, что Бог от него отвернулся. Если тебя посадили, то значит еще Бог тебя любит. Хуже, когда нет. Все наоборот. Поэтому покаяние недаром называется изменение мысли. То есть все, что мы думаем о себе, о нашей жизни, о воспитании наших детей, о том, что хорошо, что плохо, к сожалению, это все неправильно. Причем неправильно не как-то так на 10-15 градусов в сторону, а наоборот. Поэтому покаяние – это и переворот всей нашей жизни. А не то, что заявить на исповеди, что вот, эх, забыл, рыбку съел. Это не переворот сознания. Нет. Поэтому, собственно, многие, ну, кто осознает, говорят, у меня ничего не получается. Видите, возвращаясь к началу. Потому что у тебя и не может получиться. Ты что, Христос? Это только у Христа с тобой может получиться, если ты дашь ему такую возможность. А мы по своей гордости этой возможности не даем. Ну, не знаю, что еще сказать. Лучше не смогу объяснить. Вот я сам слышу, что я говорю, и думаю, вроде уже все объяснил. Но я это делал не первый раз, а даже невозможно уже сосчитать. У меня нет никаких иллюзий на то, что, о, все, понятно, сейчас все сделаем. Это все не так просто. Не так просто. Но можно кое-что запомнить. Можно запомнить и еще раз прочитать это учение из 4 главы Евангелия от Иоанна о благодати Святого Духа. Это должно засесть в наших головах. А второе, то, что чтобы привлечь благодать Божию, нужна не гордость, а смирение, и нужно рыхлить почву своего сердца, нужно удобрять ее добрыми делами, и нужно поливать слезами покаяния. Благословением Господне на вас, так и благодатью человеку любит, все на непристное во веки веков.